В эфире «Рожденные после СССР» – программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим про бедность, которая, вполне вероятно, по причине безработицы, связанной, в числе прочего, с увеличением пенсионного возраста, ожидает молодых людей в ближайшей перспективе. Другое дело, что эпоха консюмеризма подходит к концу, и новое поколение россиян, как уверяют там социологи, больше беспокоится о личном развитии, а не о внешних проявлениях успеха, и поэтому готовы довольствоваться малым. Мой собеседник – младший научный сотрудник Института философии РАН Григорий Золотков. Ну, вот я думаю, что для начала нам надо договориться, что мы будем понимать как бедность. Да? То есть то ли это официальная версия государства, выраженная вот в деньгах, или ощущение самих людей. А, Григорий, ну вот к вам вопрос, как к философу, ну и молодому человеку.
Я скорее выступаю, да, за какое-то личное ощущение, какие-то возможности, да, то есть бедность – это же и ограниченность в каких-то возможностях, да, в том, что чего-то может достичь, а это уже государство, я думаю, не может как-то регулировать, да, наши желания, наши стремления. Поэтому, да, я думаю, скорее, бедность – это неспособность человека достичь каких-то своих собственных целей.
Ну, вопрос, да, это ответ философа, а у нас есть возможность посмотреть опрос, который мы сняли на улице Москвы, и на вопрос, что такое бедность, отвечали молодые люди и люди взрослые.
Ну, у каждого свои потребности. Для меня бедность 60-70 тысяч. Ну, банально, одеть себя, поесть, купить и прочее.
Когда человек в какие-то моменты на еду не хватает или, ну, вот, наверное, сумма по Москве это будет 10-15 тысяч.
Ну, мало денег на еду, на проживание, на существование. Сложно прожить, найти пропитание, оплатить жилье.
Когда вот действительно уже какая-то такая критическая ситуация, когда у человека банально не хватает денег на какое-то поддержание своей жизни, чтобы там есть, чтобы себя содержать. А одежда, именно каких-то там таких брендов, это все просто навязывается обществом, и это не так важно.
Ну, бедность, когда не хватает продуктов, на продукты, предположим, деньги. Как бы, ну, понятное дело, что как бы сколько бы денег не было, хватать все равно не будет. Но у некоторых даже вот совсем такие простые вещи не хватает. Поэтому, ну, наверное, это и есть бедность. Когда на элементарные вещи не хватает денег.
Бедность – это когда нет возможности осуществить свои планы или возможности, как она сказала, там, на питание, на проживание. Я считаю, что даже сейчас в наше время 20 тысяч рублей в месяц – это очень мало для того, чтобы прожить по максимуму там, на еду за месяц, на то, чтобы оплатить квартиру, потому что сейчас цены такие, кошмар. И на одежду. Это сейчас цены везде завышенные, поэтому я так считаю, что даже 20-25 тысяч – это мало.
Денег всегда не хватает, как известно. А бедность – это когда вот человек сидит, видите, бомж, вот со своими пожитками. Вот это, я считаю, уже самый низ, самое дно, как бы. Ну, есть руки, ноги, можно что-то сделать, конечно, но когда до такого доходишь, уже все.
Когда не на что жить, даже. Не зарплата маленькая, пенсия маленькая, вот такое. И когда не хватает на нормальную человеческую жизнь, это и есть бедность. Ну, удовольствие, путешествовать, поездить куда-то, покататься, мир посмотреть.
Одному, как раньше говорили, и жемчуг мелок, а другому и щи жидкие. Так что у каждого свое понятие бедности. То есть человек, который может довольствоваться минимальным. То есть ему не надо много, он из себя все равно много не наденет и много не съест. Ну, ограничен достаточно. А есть люди, которым все мало. Есть люди, конечно, везде, во всем мире, которые действительно бедные, у которых просто даже нечего поесть. По всем регионам России, когда у людей, вот кроме зарплаты, вот это минимальное, особенно учителей и врачей, просто ничего нет. Ну и пенсионеры. Хотя бывает так, что и даже дети живут на пенсионные деньги своих родителей. Ситуация бывает катастрофичная.
Среди моих друзей, знакомых, ну, в общем, нет бедных людей. Это работающие люди с приличной зарплатой. Бедные, да, наверное, люди без работы. не имеющие. Хотя в Москве не найти работу, мне кажется, это маловероятно. Это уж совсем не хотеть.
Ну вот, смотрите, с одной стороны, сходятся мнения и взрослых, и молодых людей, да, с другой стороны, мы понимаем, что все-таки не так все просто. А, Григорий, вы когда шли учиться на философа, да, вы думали о том, какой заработок это вам будет приносить, да, и вообще о деньгах думали?
Хороший вопрос. Я могу немного углубиться в историю. На философский я пошел, потому что я прочитал «Биг Бидер» 99 франков. Поэтому сначала я думал о деньгах, потом, когда начал готовиться к поступлению на философский, может было пойти на пиар, да, но там был высший конкурс, и шансов было поступить гораздо меньше. Я решил пойти на философский, потом начал читать философию, и меня заразил этот пафос, да, философский, что вот философы, они...
могут жить в бедности и чувствовать себя хорошо.
Скорее, они занимаются действительно сложными, важными вопросами, да, а рекламщики, они продают всякие, ну, хлам, да, вот. И да, я, конечно, в каком-то смысле, может быть, жажда наживы, ну, вывела меня все-таки на правильный, ну, в каком-то смысле правильный путь, да.
Да, но смотрите, на самом деле в России есть такая особенность, что значительное число бедных – это люди, которые работают, то есть они получают достаточно, вернее, мало денег, да, и поэтому они живут где-то вот, ну, ниже черты прожиточного минимума. И есть специфика российской бедности, об этом рассказал директор Института социологии Михаил Горшков.
Ну, вы бедные, так сказать, это связано прежде всего, знаете, так сказать, с политикой, которую сейчас пытаются немножко как бы выровнять. Значит, политика определения, скажем, прожиточного минимума в стране и минимальный размер оплаты труда. Вот только с 1 мая он стал почти, я сейчас назову точную цифру, у меня память хорошая, 11 163 рубля, и то под давлением президента, потому что Госдума планировала с 1 января 2019 года ввести. Так, а ввели с 1 мая. А прожиточный минимум на уровне 9600. Впервые в истории новой России уровень минимальной оплаты труда, вдумаемся в это нонсенс вообще, чисто логически даже, стал превышать прожиточный минимум. Значит, я бы еще разделил эту проблему бедности на две части, вот по какому критерию. Значит, количество времени, срока пребывания в состоянии бедности. Вот если мы по нашим исследованиям заметили, человек проводит это больше 3 лет в этом положении, так, он еще уже через год переходит в зону и в группу попадает хронически бедных. Это вещь не очень приятная. Значит, да, это где-то разница в 5-7% от числа общих бедных. Все-таки большинству удается выйти из этой зоны, так, хотя бы на уровень, знаете, какой после идет, скажем, население бедное, а дальше малообеспеченное, такое ласковое есть понятие, да, у социологов тогда. Разница не очень большая, но это выше планки бедного. Вот. Цифра тоже очень большая, кстати. Если бедных у нас, как я сказал, на сегодняшний день после кризиса, мы еще не все проблемы с бедностью решили, 17-18%, то малообеспеченное население в России 40%. В течение 10 лет у него не происходит обновление, значит, так сказать, даже вот основного домашнего имущества. Вот, оно консервируется. Если, скажем, так сказать, вы купили мясорубку советского образца в свое время, вот она может до сих пор в этой семье быть, так? Ему не до электрической мясорубки. Может быть, такой пример, но он с точки зрения бытового яркий. Если он холодильник приобрел 15 лет назад, там, да, появились новые модели, более экономные, сжигающие меньше электричества, затраты и так далее, так далее, да? Но он не имеет возможности обменять на новую модель холодильника. И вот эта консервация, прежде всего, собственности в структуре бедного населения, значит, сегодня является такой очень ярко отличительной чертой этой группы населения.
Ну вот смотрите, в Европейском Союзе до недавних пор, да, вот опрашивались по 9 пунктам люди, чтобы понять, да, бедные они или нет. И это способность справиться с неожиданными затратами, ежегодный отпуск в течение недели вне дома, способность погасить задолженности, возможность потреблять еду с мясом, курицей или рыбой раз в 2 дня, возможность поддерживать дом в тепле, наличие стиральной машины, цветного телевизора, телефона, легкового автомобиля. Ну вот некоторые, значит, пункты устарели, да, но, а может быть, они устарели не только в своем вещественном качестве, может быть, они идеологически устарели. Вот, Григорий, как вам кажется? Может быть, эти вещи уже не так важны для современного молодого человека? Это, ну, вот не является показателем, вот считал, что если 4 вот этих вещей у человека нету, это уже как бы, да, признак бедности. Может быть, сейчас мы можем от них отказаться, вот любой молодой человек, да, там, может отказаться, и при этом он не будет чувствовать себя бедным, как вам кажется? Может быть, вещи теперь не так важны?
Я не верю, что молодой человек может отказаться от машины и начать, например, стирать руками, да, то есть раньше была такая альтернатива. Тут, я думаю, речь скорее, почему можем отказаться, потому что это какая-то норма жизни, да, то есть это все равно, что, не знаю, какое-то, ну, не знаю, жилье какое-то, да, то есть если, там, не знаю, ну, до создания первых государств, да, люди вполне могли жить и без какого-то, без какой-то кровли, да, в лесу, там. Например, после появления первого государства, да, ушли вот в прошлое такое бродяжничество, что ли, да, то сейчас, наверное, просто повышается общий уровень жизни, да, и просто представить существование свое уже без стиральной машины невозможно, да, тут повышается общий уровень жизни, поэтому это уже не рассматривается бедность скорее, да, это уже больше, скорее, может, досуги, да, или образование, да, а не каких-то просто необходимых, что ли, вещах, да.
Ну, надо сказать, что, вот смотрите, количество бедных в России в последние годы колеблется, и вот по данным Росстата, это цифры где-то 20 миллионов человек, где-то примерно 13% от всего населения. Но вот если применить метод лишений, то есть вот считать не механически по одувшим, а вот с учетом обстоятельств, то так сделали вот в Институте социального анализа прогнозирования, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. Ну вот, а по мнению директора Института социологии Михаила Горшкова, которого мы слышали, то в целом к бедным можно отнести даже, вот он считает, 30% страны. А любопытно, что примерно 20% от общего числа бедных составляют дети в возрасте до 15 лет. Да? То есть это ситуация, в общем-то, которая показывает, что, ну, родителям трудно поддерживать даже не уже взрослых детей, а даже тех детей, которые, значит, просто живут в семье до 15 лет. А как думаете, Григорий, это, в общем-то, ситуация безнадежная?
Не случайно сравнивают обычную бедность с болотом, да, потому что из нее действительно сложно, я думаю, выбраться. Нету связей, да, нету образования, и, ну, тоже бедность обычно, ну, перевивает какие-то нехорошие привычки вроде.
Ну, надо сказать, что все-таки в специфике российской есть различия для молодых людей, да, кто становится бедным, по каким причинам, и про это как раз рассказал Михаил Горшков.
Бедность по-российски. Да, да. Она пресекается из ряда вещей, о которых вы как бы уже намекали. Есть свои некие условия там, да, попадание в зону хронической бедности. Когда член твоей семьи, родители находятся в этой зоне риска или в зоне уже бедности, так, молодому человеку, молодой девушке сложно выйти из этой зоны, поскольку, как правило, мы все даже рассчитываем на кого? На помощь старших. И это естественно. Мы так воспитаны, но у нас традиции такие. Если семейная ситуация не позволяет тебе получить такую помощь, фактически это серьезный фактор, осложняющий, да, молодому человеку выйти из этого положения. Для России характерно более глубокое противоречие не между поколениями, младшими и старшими в российском обществе, а для молодежных групп внутри молодежи 18-30 лет, которые одни живут в мегаполисе, другие в провинциях, которые одни живут на 15 тысяч месяцев, другие на 115 месяцев, да? Которые питаются, одеваются по этим моделям, да, потребления, а другие не имеют возможности, но видят телевизионные картинки, начиная с рекламы. И вот эти противоречия между молодежными группами, на мой взгляд, могут иногда оказываться острее и выражаться в более таких протестных формах, так сказать, чем межпоколенческие противоречия. Вот это особенность современной России.
Ну, вот смотрите, вот всегда беднота, ну, вот бедные люди, да, как бы считается, да, беднота, вот эта вот бедность работающих, это как раз тот самый пролетариат, который когда-то вот был использован для революции, да, люди, которым нечего терять, и вот это вот расслоение и подрастающее, наверное, поколение людей безработных или работающих за небольшие деньги, да, возможно, как вам кажется, тоже несет в себе некий такой, так вот я скажу условно, революционный ресурс.
Нет, к сожалению, не несет. Я сам преподаватель. Вот, и преподаю в колледже среднеспециальное. Ребята получают образование, они все... Я читаю обществознание, историю, иногда теорию государства и права. Вот, и, ну, и в колледж я шел тоже с такими немного революционными, как бы сказать, желаниями, да, то есть поднять молодежь, толкнуть их к какой-то активности, да, не обязательно деструктивной, но вполне себе какой-нибудь, хотя бы политической, да. Ну, в смысле, какой-нибудь политической. В ту же Единую Россию, если бы они вступили, я, в принципе, был бы счастлив.
Вот. Если бы это они сделали осознанно, да?
Да, 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 да. То есть, почему нет? Партия такая же, как другие лозунги, у них вполне себе нормальные. Вот. Но абсолютно индифферентно относятся ко всему. Вот. От взрослых они единственное, что в отношении политики выхватывают, это такое достаточно голословное осуждение. Там, вот, там они воруют, вот у нас тут все плохо, потому что они воруют. Да, понятно, что никто ничего доказать не может. Вот. Каких-то политических убеждений у них не то чтобы стройных, а вообще каких-то нету. Да, то есть очень все... плавает, вот, и не особо их интересует вся эта сфера, вот, поэтому...
Но тут, мне кажется, ситуация достаточно сложная, потому что, как утверждают, где-то 50%, до 50% профессии может через некоторое время отмереть, да, соответственно, это часть молодых людей, которые учились и, значит, выучились на профессию, которая уже не востребована. С другой стороны, те, кто пойдет работать, они не получат, ну, должен выйти на рынок труда, они не захотят работать за те, значит, деньги, которые ниже прожиточного минимума, то, что вот мы знаем, 63% сейчас получает. И с другой стороны, вот есть эта страта, которая просто вот не хочет работать, вот, ну, просто не хочет, потому что думает о другом. И по всему выходит, что, значит, вот зарабатывать на пенсию для старшего поколения будет некому. Мы возвращаемся к Михаилу Горшков.
В Европе это явление где-то возникло лет 10-15 назад. У нас наиболее ярко, так, чтобы можно было уже фиксировать его, может быть, лет 5 назад, называется это прекариатом. Это та группа трудоспособного населения, которая не хочет быть занята полный рабочий день. Не только потому, что, скажем, трудно иногда на полный рабочий день устроиться, а потому что уже образ жизни, который втягивает тебя в полную трудовую занятость, не отвечает потребностям, интересам, особенно досуговым развлечениям. Как хорошо 3-4 часика у компьютера поработать дистанционно, отправить продукт своего труда заказчику, получить за это деньги, а дальнейшую, так сказать, часть трудового дня жить в свое удовольствие. И вот эта группа, Нина, растет очень быстро. И вот она-то, если начнет, думаю, что не начнет доминировать, но среди молодежи она в два раза больше, чем среди средних и старших поколений. Вот эта группа прекариата. Эта группа есть, но она имеет именно социально-психологический характер, носит. Это у человека что-то в голове. Даже не в окружающей среде. Среди молодых людей до 30 лет, по нашему исследованию, так мы заметили, что большая группа, например, занимает такую позицию, что, значит, большинство бедных сами виноваты в своей бедности, чем представители более старшего поколения. каких частях особенно, когда человек допускает себе, так сказать, ну, такие вещи, как хронический алкоголизм, так сказать, уход, так сказать, в различные формы наркомании, значит, формы тунеядства, ну и так далее. И в этом смысле молодежь гораздо категоричнее выступает против оказания таким группам людей адресной социальной помощи.
С другой стороны, социальная справедливость – это очень востребованная история как раз среди молодых людей, как это вот ни странно, причем очень разных были исследования, которые делали и официальные социологи, и социологи вот, независимые, причем в разных местах и с разными студентами, со школьниками, и везде есть запрос именно на социальную справедливость. Вот такая история. Может быть, это такое предвестие, не знаю, чего-то.
Ну, это, по-моему, всегда было так, что молодежь, она активная и жаждет справедливости. Не знаю, может, это связано с тем, что детство, оно достаточно романтическая пора, да, и, ну, все растут обычно на идеалах в детстве, да, никого не пичкают грубым реализмом, да, обычно это, там, не знаю, сказки, потом какие-то фильмы, книги, да, все они о высших идеалах, и неудивительно, мне кажется, что когда вот, вырастает уже взрослый человек, да, ну, выходит из детства, в взрослый мир входит, ему хочется как-то, он смотрит на всю эту скукоту, да.
Гриш, ну сказки-то как раз повествуют о том, что бедный Иван становится богатым, в общем-то, не работая, скажем так, да, это все по щучьему велению, то есть эта история, как вам кажется, формирует тоже представление молодых людей российских о том, а как можно добиться успеха вот такого денежного в том числе?
Ну да, в этом что-то есть. Да, я сидел Иван, на печи ничего не делал, а потом начал майнить криптовалюту, да.
Да, отличная история.
Да, и в момент стал очень богатым. Ну, не знаю, я смотрю на сказки немного иначе, да, то есть мне кажется, был бедный Иван, но он был достоин богатства, да, и в какой-то момент это богатство на него свалилось, потому что он был хороший, он не пил. Он, да, был везучий, находчивый, и, собственно, он заслужил этим своим таким вот лихим характером, да, те блага, которые на него упали.
Очень интересная схема. Ну, а мы вернемся на улицу Москвы, где спрашивали, опять-таки, молодых и взрослых людей о том, стыдно ли быть бедным и кто в этом виноват.
Бедным быть стыдно, да. Потому что в бедности мы виноваты сами. Есть много людей, которые привыкли кого-то обвинять, будь то государство, будь то наш Путин и еще кто-то. Но они не начинают смотреть правде в глаза, и поэтому они бедны.
Но стыдно, может быть, из-за того, что он может делать, но он этого просто не делает. Из-за того, что не хочет. Из-за собственной лени.
Человек в этом чаще всего не виноват. То есть я верю, что большинство людей, никто не хочет быть бедным, и каждый делает все, что от него возможно. И я знаю много людей, которые работают изо всех сил, получают образование, и все равно не могут выйти из-за этой черты. И мне кажется, огромную роль, к сожалению, в этом играет политика государства, как вот, ну, например, проблема вот с недавней пенсионной реформой по поднятию возраста, что люди не могут, например, себе обеспечить нормальную старость, и потом на вот эти совсем маленькие пенсии пытаются выживать.
Смотри, какая ситуация. Если человек все имел, и он все потерял, то есть проиграл, или, ну, некоторые пьют, предположим, пропил, то тогда да, тогда он как бы сам виноват. А так не стыдно быть бедным, потому что, ну, ситуация разная у всех.
Не то, что стыдно, а плохо быть бедным. Тут 50 на 50. И от государства, естественно, зависит, и от человека. Так сразу не определишь. Человек может быть бедным, но в душе может быть, не знаю, обманщиком, вруном, аферистом, не знаю. А может быть, правда, человеку не повезло в жизни, и он просто опустился.
Конечно, стыдно. Надо стремиться к лучшему. Бегать, прыгать, работать.
Для чего существует государство? Собственно, это его обязанность, чтобы не было ада на земле. Это не мое высказывание, это уже кто-то из великих сказал.
Да, но с другой стороны, учитывая, что, как вот говорят психологи, детство сейчас удлиняется, да, возможно, вот период такого, ну, существования на небольшие средства, это такой условная бедность, да, она тоже продляется, но не очень беспокоит молодых людей. Бедным быть не стыдно, как мы выяснили сегодня. Это была программа «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».